Лёш, обедать все стынет.
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. Если вы сейчас обедаете, то вам приятного аппетита. В эфире программа о вкусной, полезной и, самое главное, доступной нам всем еде и пище. И сегодня мы поговорим о продукте, о продуктах, вернее, скажем так. Их много. Готовясь к программе, я пришел к выводу, что все за один час нашего эфира не объять, поэтому будем постепенно, может быть, сделаем, не может быть, а сделаем ряд программ, посвященных именно этим продуктам. Ну, о чем мы будем говорить? Например, о котыхе, о бифилайфе, о брынде, о байране. Одним словом, у нас тема эфира – молочные продукты. И я сразу хочу представить свою гостью. У меня здесь в студии врач-диетолог Елена Соломатина. Лен, добрый день.
Добрый день.
А сразу наши средства связи. Телефон прямого эфира 7373948, код 495. А номер для смс-сообщений – плюс 7-925-888-94-8. И наш телеграм говорит МСК-бот. Заходите, пишите. Лен, прям пока мы еще не начали программу, говорить там о молоке, о кефире, хочу у наших слушателей выяснить, узнать. Друзья, вы... Давайте на молоке.
Давайте.
Вы любите, пьете молоко, например, каждый день. 134-21-35. Это у нас голосование. 134-21-35. Да, я пью молоко каждый день. 134-21-36. Нет, я не пью молоко, мне невкусно, там, непереносимость мой, может быть, какая-то. Или существуют же мифы о том, что почему молоко там мужчинам после 30 лет не полезно. Итак, поехали. Ну что у нас с молоком? Полезно, не полезно, сколько его можно выпить вообще в день или там в месяц, ну и так далее. Кстати, молоко, вы знаете, да, самый употребляемый продукт во всем мире.
Ну, да.
Больше всего молока пьют американцы, меньше всего китайцы.
Ну, дело в том, что у китайцев как бы не очень вообще развито животноводство, и поэтому, собственно говоря, мало земель, и содержать скот очень накладно, и поэтому у них как бы... они отдают предпочтение другим продуктам. А, в общем-то, те страны и народы, которые занимались скотоводством, вот, там действительно, в общем-то, развито потребление молока, причем молока совершенно разного, потому что где-то пьют молоко, скажем, кобыли, вот, где-то пьют молоко корови, как у нас, кто-то держит коз и пьет козье молоко и так далее, и тому подобное. Поэтому, естественно, и генетически, то есть вот выработка фермента, которая приспособлена к усвоению того или иного продукта, они передают по наследству. Ну и, собственно говоря, не только как бы это в генах уже заложено, а передается уже традиция, потому что ведь мы очень часто склонны именно традиционно питаться той или иной пищей. Если нас начали кормить там с детства ей, и все едят или пьют вот что-либо, ну, как-то мы к этому привыкаем и дальше начинаем это употреблять и, соответственно, поддерживаем ту или иную ферментацию, то или
но иное. Но нас же как всех бы... практически, неважно, там, казахов, киргизов, там, я не знаю, африканцев, нас всех в детстве мама кормит молоком.
Грудным.
Грудным, а это в этом есть какая-то разница?
Большая разница, конечно. Вот почему и говорят, что как бы молоко, оно показано ребенку именно вот данного вида. Вот если это человеческое молоко, то, соответственно, мало того, что оно показано ребенку, оно показано именно даже конкретному ребенку, потому что если, скажем, у ребенка не хватает чего-либо, то есть меняется даже состав молока материнского. То есть материнское молоко, помимо вот каких-то там действительно жиров, белков, углеводов и так далее, содержит еще и специальные антитела, и иммуноглобулины, и различные те вещества, которые действительно далее формируют иммунную систему ребенка, поскольку в детстве как бы у него иммунной системы защиты как таковой еще нет.
Специалисты и время показывают, и врачи об этом говорят, о том, что все-таки молоко мамы, и в детстве ребенку молоко полезно.
Да, верно? Конечно, обязательно.
У нас идет голосование, друзья.
Да, 134, что полезно, необходимо.
134-21-35. Да, я пью молоко каждый день. 134-21-35. 134-21-36. Нет, не пью, не мой продукт. Друзья, хотим выяснить ваше мнение, ваше отношение к молоку. Терпеть не могу молоко, пишет Лукьяныч, от запаха выворачивает. А Никитец Лосев пишет нам, я пью молоко обычно с кофе, но если молоко только из-под коровы, то пью в чистом виде. Насколько парное молоко вообще полезно? Нам, горожанам, мне кажется, парное молоко – это какой-то миф.
Да.
Ты, у тех, кто не выезжает на какие-нибудь дачи, да, в деревушки,
да, да.
То это прям вот...
Это действительно, это нужно либо все время пить это молоко, опять же, я говорю, уже вырабатывается определенные приспособления к усвоению вот данного молока. Но есть же еще, понимаете, когда парное молоко, и молоко, во-первых, оно повышенной жирности, оно ненормализованное, мы-то пьем из магазина, нормализованное. Нам написано на упаковке там 2,5 или 3,5, и, собственно, его нормализовали, корова-то не дает такой жирности, да, то есть... Это первое. Второе, вообще оно просто может быть опасно, потому что нужно знать, из-под какой коровы. Да. Коровы могут болеть тем же бруцеллезом и так далее. И, в общем-то, человек даже, который пьет это молоко, он может сразу-то и не заболеть. Он может, ну да, какие-то там симптомы, похожие на какие-то простудные заболевания там будут, а в дальнейшем вдруг заболят суставы. То есть и выявить потом, что вот эту вот логическую цепочку, да, причинно-следственную связь между потреблением сырого молока и какими-то дальнейшими заболеваниями очень трудно, и даже редко, в общем-то, это выявляют.
Еще, помимо того, молоко вот парное, корова же, она дает молоко после того, как родила теленка.
Угу.
Это, в этом молоке могут быть и гормоны какие-то.
Конечно.
Все передаваемое от коров. А мужчинам,
конечно,
в большом количестве,
конечно,
гормоны, это вредно.
Естественно, естественно. И зачастую и скот, даже если он не беременный, ну, молоко-то надо же как-то, да, добывать. Вот, поэтому просто начинают кормить, добавлять в корма вот женские половые гормоны, аналоги женских половых гормонов. Ну, соответственно, если мужчина будет регулярно потреблять вот некое количество все-таки женских половых гормонов, хотя они у него, в общем-то, есть в норме, так же, как у нас мужские, но будут превалировать женские, ну, будет происходить феминизация, то есть будет меняться характер,
одним
будет
словом,
ожирение
молоко,
по женскому типу и так
парное
далее.
Парное молоко, мужики, лучше не пить. Или хотя бы в небольшом количестве, потому что совсем себе лишать. Окей, мы сейчас от парного перейдем к пакетированному молоку. Мечта нам пишет, люблю молоко парное и по-можайски. Что такое? Можайское. Это видно марку, она написала. А я тут, готовясь к программе, выяснил такую интересную информацию. Правда ли, что во время грозы молоко киснет быстрее? Вы слышали вообще,
да,
об этом?
Да.
Оказывается,
слышала,
правда.
Да.
Биохимики выяснили, что когда молоко прокисает, вот именно в быстром прокисании молока в грозу, виноваты длинноволновые электромагнитные импульсы, которые способны проникать в любое вещество. Поэтому даже в холодильнике молоко в грозу может скиснуть.
Ну да, действительно, так или иначе, мы все живем, мы же не живем в изолированном мире. И даже, скажем, ну, я как аналогию проведу, в полнолуние стараются не делать операции, либо аварий больше происходит. А если муж с продуктами питания, то не квасит капусту или не засаливает огурцы, они получаются мягкими. Ну, факт есть факт.
Да.
Дело в том, что,
я знаю,
опять же...
Ладно, мы сейчас уходим.
Ну, приливы-отливы луны, там, вы знаете, моря... как бы влияет,
да,
да, вода.
Вернемся к молоку. А вот с козьим молоком такая же история, как с коровьим, пишет Никитец, люблю козье молоко.
С козьим молоком легче ситуация, то есть у него меньше молочного сахара. Вот. Именно вот почему бывает брожение, метеоризм после употребления цельного молока у многих, поскольку существует лактазная недостаточность. Она редко бывает врожденная, но тогда уже никакое молоко невозможно потреблять. А у некоторых она приобретенная из-за того, что вот, ну, они не пьют в течение жизни молоко цельное, да, и плохо вырабатывается фермент, который сбраживает вот этот молочный сахар, то есть нет лактазы. Либо она работает не в должной степени. Ну, собственно говоря, вот козье молоко, все-таки там меньше этого сахара, и оно воспринимается проще. Потом по аминокислотному составу оно ближе к женскому молоку. Ну и, в общем, коза как бы редко болеет вот бруцеллезом.
Понятно. Вы, 15 минут прошло эфира, сейчас уже люди перестали звонить на голосование. 62% наших слушателей все-таки пьют молоко каждый день. Это вот мы проводили голосование. Я останавливаю голосование, и 38% его не употребляют вообще. Ну, по каким-то своим причинам. Спрашивает наш слушатель, молоко, добавленное в кофе или в чай, теряет свои какие-то там полезности, ценности? Или это просто потому, что теряет, это только для вкуса?
Ну, дело в том, что больше даже теряет чай. Потому что есть вот эти танины, они действительно связывают, ну и молоко, в свою очередь, конечно, теряет тоже. То есть молоко, они вступают в взаимодействие, связывая друг друга, и получается, что, собственно, не работают как вот эти антиоксиданты, которые содержатся в том же чае, и в кофе в том числе, да? Ну и, собственно говоря, и молоко, оно тоже уже не в должной мере может усвоиться. Поэтому увлекаться не стоит.
У меня есть знакомая одна там актриса, и она постоянно говорит, я пью, но не может она расстаться вот без кофе. Не расстаться, расстаться с кофе не может, и не может она в день не выпить там 3-4 чашки кофе. Но при этом она очень переживает, что от кофе темнеют зубы, осадок. И она придумала для себя, потом я выяснил, что так, правда, и советуют стоматологи, так, добавлять в кофе молоко. Так не быстро, не сильно темнеют зубы от вот этого кофейного и чайного налета.
Абсолютно.
Да, а вот вы знаете, Лен, как наливают англичане себе чай с молоком?
Как? Сначала молоко, потом чай, чтобы вот эти чашечки их дорогие фарфоровые.
Именно первым они наливают молоко, в общем, по аналогии, добавляют.
Да, потому что связывают, как раз я об этом и говорил. Да?
269-й пишет, молоко танины. Пьем, ежедневно покупаем 2 литра пастеризованного молока на всю семью. Потребность в молоке с возрастом не пропала. Мне 42, мужу 45, сыну 15. Ну, прекрасно, очень хорошо. Так, хочу к пакетированному молоку перейти. Обязательно, конечно, нужно обращать внимание на срок годности, когда было выпущено, но одни диетологи и врачи утверждают, что лучше пить свежее молоко и не более 5 дней в холодильнике его хранить. А в наше пакетированное молоко, вот у нас Дарья Кнора закупила 30 пакетов молока, потому что все любят чай, кофе с молоком. У нас лежит в холодильнике. Как долго вообще настоящее молоко может храниться?
Нет, оно все зависит от того, что понятно, что свежее молоко имеет срок хранения, но у нас нет возможности
подавать свежее. Хорошо, это полезно
или не полезно? Пастеризованное оно хранится значительно меньше, чем стерилизованное, либо ультрастерилизованное, да? Все зависит от того, какое количество бактерий, собственно, там же есть и полезные бактерии, которые сквашивают дальше это молоко, они, собственно, будут убиты. Вот, поэтому, если больше бактерий убито, то молоко может храниться хоть вечно. Вот, чем меньше, значит, остаются те бактерии, которые все-таки это молоко сквашивают. Ну, плюс еще добавляют и антибиотики иногда бывает, и такое тоже, которые убивают эти бактерии. Все зависит от того, опять же, сколько бактерий осталось в конечном продукте.
Я хочу еще рассказать об одном виде молока. Это молоко степных кобылиц. Называется оно кумыс. У нас его тоже можно найти в продаже. Кумыс хорошо помогает, скажем так, после бурного вечера. Ну, вот вечером там немножечко перебрали. На утро кумыс. Вот, вы пробовали, пили кумыс когда-нибудь?
Да.
Я думаю, что наши слушатели тоже пробовали кумыс. Да. Была история такая, что однажды, как получил, самое интересное, что вот казахи, киргизы пьют, и в Канаде дико популярно именно вот кобылье молоко. Да. В 1967 году в Канаде проходил фестиваль, какой-то фестиваль национальный, и туда делегация из Казахстана привезла вот как раз кумыс. На него появился такой бешеный спрос, ажиотаж, что пришлось нарядить дополнительный самолет вот с кумысом привезти. И самое интересное, что еще там в позапрошлом веке, в середине века, как кумыс попал и в Россию, понятное дело, недалека граница, но очень его любили употреблять в качестве, врачи прописывали в качестве лекарства. Какие-то дозы кумыса, оно помогает при различных заболеваниях. 7373948, телефон прямого эфира. Выясним отношение наших слушателей к тому или иному продукту. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Марина Викторовна.
Да, Марина.
У меня к вам такой вопрос. Вот мне дали кефирный грибок. Так. Можно ли заливать пастеризованным молоком его? Или только натуральным нужно?
Марина, повторите еще раз вопрос. Извините, дали Марине кефирный грибок, и она спрашивает, можно ли заливать... Марина, еще раз, чем?
Пастеризованным молоком.
Пастеризованным молоком можно заливать?
Или нужно натуральное?
Дело в том, что уже в натуральном молоке, то есть не пастеризованном, хотя в пастеризованном остаются, опять же, оно такое полуживое, так скажем, убирается просто патогенная микрофлора, но оно не будет само по себе скисать, в нем все равно убивается часть микрофлоры. А если вы приносите микрофлору извне, то все равно будет происходить сквашивание. Вот. Так что, пожалуйста.
Можно.
Да.
7373948. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Марат меня зовут.
Да, Марат, пожалуйста, ваш вопрос. Какое у вас вообще отношение с молоком?
Ну, скорее нравятся кисломолочные продукты. Молоко не очень.
А что конкретно? Вот что вы любите? Ряженку какую-нибудь, кефир, да?
Кефир, йогурты, в основном без наполнителей.
Так, правильно. Понятно, правильно. Лена, наш гость, говорит, что правильно. Ваш вопрос, Марат.
Или... Скажите, пожалуйста, да, я вот слышал, да, слушаю передачу, и вопрос такой. Я понял, что разница между коровьим и козьим молоком, значит, в количестве вот, молочного сахара, да? Вопрос такой, у нас проблема, вот ребенку 6 месяцев, и мы, значит, должны сейчас менять питание. И вопрос такой, можно ли, допустим, ну, ребенок с аллергией проблем, диастеза у многих родителей. Рекомендуют там гипоаллергенные смеси. Ребенок ест их без особой охоты, потому что они, ну, горьковатые там.
И, ну, не нравится как-то, ему.
Да, да, либо козье молоко, потому что там другое содержание, вот молочное.
Одним словом, ваш вопрос, сахар. Можно ли молоко коровье заменить козьим?
Можно ли что-нибудь... Допустим, в это питание добавлять невкусное, может быть, фруктозу, или как-то, может быть, молоко какое-то, или что-то такое, чтобы, ну, ребенок с большей охотой ел.
Ну, понятно? Тут речь не идет о том, чтобы заменять козье молоко, хотя я просто сразу оговорю, что еще раз, что козье молоко, оно лучше усваивается, кстати, по жирам, они просто эмульгируются в более мелкие частицы и легче усваиваются организмом и взрослого, ну, и ребенка. Но полностью заменять как бы молочные смеси, ведь чем отличаются качественные, я повторяю, качественные молочные смеси от молока каких-то животных? Дело в том, что они адаптированы к грудному молоку. И там адаптированы каким образом? По составу тех же аминокислот. Ну, давайте, может быть, сейчас я попробую, да, объяснить, что это такое. Потому что есть языки, очень похожие на русский. Ну, скажем, тот же украинский язык. И если мы разобьем этот язык на буквы, там много букв будет похожих на русских, и соберем текст русский. Легко. Но некоторые слоги, они как бы, если не хватает ферментов, то они не будут на буквы разбиваться, а будут разбиваться на слоги. Значит, какие-то будут использованы слоги, ну, нашим организмом, а какие-то просто уйдут в мусор. А вот этот мусор будет организм стараться вывести. А как он может вывести? Он сразу, ну, как и вирусы, и бактерии, воспалительные процессы происходят в организме и так далее. И поэтому все-таки...
Такая сложная аналогия, но я понял.
Все-таки ребенку лучше давать адаптированные смеси. Подбирать эти смеси, какие ему больше нравятся, потому что смеси смесям тоже рознь. Есть смеси на пальмовом масле, есть на модифицированной пальмитиновой кислоте и так далее. Есть тонкости. Поэтому это должен все-таки сделать ваш педиатр.
А помните, в советские времена молоко, кефир продавалось в таких бутылках? Сейчас они как декоративные выглядят, в прозрачных бутылках. Так вот, друзья, оказывается, при хранении молока в стеклянной вот посуде, в стеклянной таре, молоко очень быстро теряет массу витаминов, разрушается на свету, и лучше хранить все-таки в холодильнике, в темноте.
Жиры же окисляются.
Да. Еще у меня есть такая информация, что вот как хозяйки любят использовать молоко, легко выводит чернильные пятна, но только вот свежие. Поставили какое-нибудь чернильное пятно или, например, пятно от вишни, очень хорошо молочком вывести. А если возьмете вот там вату и, например, обмакнете в молоко и протрите зеркало, протрите зеркало, а потом водой просто или другой тряпочкой сухой, шикарно. Просто зеркало блестит. А еще у клавиши хорошо, у пианино чистит молоко. Одним словом, не только внутрь, но
и писать тайные письма,
как делал дедушка Ленин. Добрый день, как вас зовут?
Лидия Юрьевна.
Да, ваш вопрос, Лидия.
Скажите, пожалуйста, я вот беру молоко на рынке. Ну, давно уже. А вот вроде бы я хозяин доверяю, а вот раньше не приходилось, а сейчас, в последнее время, я беру творог, и вот этот творог хотела, боялась несколько дней уже вроде, постояла я, как всегда мы раньше делали, сырники, вот, и вы знаете, что вот у меня два раза я делала, и приходилось выбрасывать, они просто не делаются сырниками, а вот, как бы какая-то такая жидкая масса получается, когда кладешь вот на сковородку.
Вы как-то себе объяснили, почему это происходит так?
Вы знаете, я подумала, что это что-то такое ненатуральное.
Ой, Лидия, куда вы пропали?
Да, я.
Ой, Лидия, все, пропала. А вы поняли, Лена, в чем проблема?
Да, приблизительно.
Вообще, на мой взгляд, когда ты покупаешь на рынке молочные продукты, ты сильно рискуешь.
Риск,
все-таки.
Очень большой риск.
По той простой причине, особенно творог.
Хотя, если, опять же, смотря на рынке, вот на хороших рынках, это не на стихийных рынках имеется в виду, все-таки там существует санитарный контроль.
Ну да,
поэтому это иногда я это лучше, чем у знакомой там бабушки, да, на даче.
А почему у нее сворачивается творог?
Ну, во-первых, это зависит от плотности молока, и, соответственно, творога или творога, можно так и так. Вот. И, собственно говоря, еще может быть добавлено пальмовое масло. Вот когда, скажем, даже мороженое с пальмовым маслом можно оставить в теплом помещении и посмотреть, что будет. По сути, если нормальное мороженое, оно будет таять равномерно, то здесь оно просто расслоится на хлопья и воду. Вот, собственно говоря, понятно, что невозможно тут...
Константин Нарлы пишет нам: в детстве у бабушки выпивал каждое утро пол-литра парного коровьего молока. Вкуснотища. А можно ли молоко нужно пить только, пишет наш слушатель, строго с пивом? Очень хороший эффект. Ну, понятно, о чем вы говорите. Только дома нужно сидеть. Это шутит наш слушатель. А вот козье молоко, только козье молоко. Я своего сына спас им от диатеза, пишет Артем.
Многие, да. Многие, с этим согласны. Козье молоко. Сама спасала, да. Потому что, есть в козьем молоке, в общем-то, очень полезные
ферменты,
вещества,
которые
они диатез, ближе к грудному молоку, нежели чем коровье молоко.
Добрый день, как вас зовут?
Алло, Лидия Юрьевна.
Да, Лидия
Будьте
Юрьевна.
Будьте добры, вы меня слушаете, нет?
Я вас слышу, мы вас слышим, говорите, у нас прям мало
Скажите,
времени.
Скажите, пожалуйста, почему рыночное молоко, творог покупаю, и не получается сырники?
О, Господи, мы уже, Лидия, мы уже ответили, извините, ради бога, уже только что ответили на ваш вопрос. Ньюфмен пишет: молоко в Москве и Беларуси отличается кардинально, в Москве оно химическое. Но не знаю, Я не уверен, но говорят, что именно минское молоко, да, оно какое-то прям и вкуснее, и лучше, кто бывал в Беларуси, кто покупает
качество,
здесь белорусское
молоко. Да, продуктов,
молоко.
Качество продуктов зачастую, действительно, вероятно, в Беларуси все-таки больше контроль за качеством продукции, чем вот в России. Сейчас в России очень много фальсификатов, к сожалению.
Друзья, мы не заканчиваем нашу тему, программа «Провиант» продолжится сразу же после новостей. У нас сегодня в гостях врач-диетолог Елена Соломатина. И прямо сейчас у нас новости на радио «Говорит Москва».
Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. «Провиант». Гастрономическое представление.
14.35 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. Макс Челноков в студии. Напротив меня Елена Соломатина, врач-диетолог. Сегодня мы говорим о молоке, о кефире, вообще о молочных продуктах. Но решили так вот немного сузить тематику. Обязательно еще вернемся в других программах, конечно же, через неделю, через две, и к другим молочным продуктам. Но вот сегодня у нас молоко и кефир. Я как-то раз, там лет 10 назад, побывал в Туркмении. Жара стояла градусов 40-45. И мне очень понравилось, когда мне предложили, хотелось пить, я бутылку воды достаю, они говорят, не пей воду, потому что через 5-7 минут ты опять захочешь пить. А мне дали молоко с небольшим количеством соли, такое подсоленное молоко прохладное. Я выпил, правда, молоко хорошо, молоко хорошо... Ой, извините. Молоко хорошо утоляет жажду, поэтому с молоком вот можно также отправляться, например, на какие-то прогулки в жаркие дни в каком-нибудь термосе, который может сохранить его от того, чтобы оно пропало. А еще хозяйки, моя бабушка так делала, раньше же пакетированного молока мало было, в основном вот наше все это в бутылках стеклянных, она добавляла при кипячении в молоко ложку сахара, маленькую чайную, так молоко дольше и хранилось, и не пригорало, если вдруг ты забыла. Все же знают эту историю, когда пригорает молоко, и у тебя молоко сбежало, ну и так далее. Так, я хотел прочитать. В детстве любил топленое молоко, пишет 692-й, сейчас в магазине его не вижу. Правда, а куда пропало, Лен? Топленое молоко.
А топленое, оно да. не пропало, оно сейчас продается.
А чем конечно. Оно отличается от другого молока?
Дело в том, что оно, сахар, который содержится в молоке, о котором мы говорили, оно здесь карамелизируется, то есть он... По сути, топленое молоко вот томят при определенной температуре, доходящей до 95 градусов. Ну и 3-7 часов его вот в таком вот виде томят. И, собственно, этот сахар, он становится как карамель, и молоко приобретает вот такой приятный привкус. Такого, ну, такой карамельки, можно сказать.
Также вот и существует миф о том, что стакан теплого молока на ночь хорошо успокаивает и дает уснуть быстренько. Это миф?
Это не миф, нет.
А я вот вычитал, что миф.
Нет, нет, не миф. Содержание триптофана, который дальше уже переходит в мелатонин, потому что триптофан и серотонин – гормон удовольствия.
Сколько
и
слов
мелатонин.
Новых сегодня?
Мелатонин – это гормон сна. Собственно, когда у нас вырабатывается мелатонин, а это в темное время суток, человек прекрасно засыпает. Ну, собственно говоря, вот этим обусловлено.
А вот я нашел информацию, что молоко, оно просто снижает желудочную секрецию, так как долго переваривается, и поэтому организм, ну, начинает при переваривании хорошо, ну, успокаивается. Ну, а в принципе молоко не обладает каким-то волшебным качеством успокоения.
Ну, знаете, окей, давайте тогда кусок
сколько,
мяса, оно вообще до утра будет перевариваться.
Нет, молоко все-таки более нейтральная
спать.
Пища, нежели кусок мяса. Друзья, еще один продукт, о котором мы хотим поговорить, это, конечно, кефир. У него потрясающая история появления, вот эти вот шарики кефирные, там и с любовью связанные, что этот... Вообще, знаете, родина кефира? Северный Кавказ.
Да.
Пришел с Северного Кавказа нам кефир, и любовная какая-то история, пересказывать не буду, кому интересно, можно почитать все в интернете. почему вот его знают так долго, оно употребляется практически везде, почему популярен так кефир? Во многих странах кефира-то нету, а вот в России, там вот страны СНГ, он такой популярный.
Кстати, до сих пор еще непонятен вообще вот этот симбиоз, потому что чем отличается кефир, и даже вот на производствах специальный цех, именно кефирный, потому что вот этот симбиоз молочно-кислых бактерий, там и бифиды, и лактобактерии, угу, и дрожжи, до сих пор невозможно их воссоздать искусственно. То есть обязательно нужно брать уже культуру и дальше,
да,
уже молочную.
Да, ученые же до сих пор так и не создали.
До сих пор. Поэтому никто не знает. И кефир имеет свои особенные свойства перед каким-то другими, тем же йогуртом, либо другими какими-то кисломолочными продуктами. И он обладает, во-первых, стимулирующим, он обладает дезинфицирующим хорошим свойством.
Обмен веществ,
да,
улучшается.
Улучшает обмен веществ. Но надо понимать, что вот послабляющим действием, ради чего многие его пьют, обладает именно свежий кефир в течение 3 суток. Дальше он будет обладать закрепляющим действием. И вот если как свежий кефир, он, наоборот, способствует пищеварению, он успокаивает желудочно-кишечный тракт, а уже такой остренький, давнишний кефир, он, наоборот, будет стимулировать выработку желудочных соков и, собственно говоря, усиливать какие-то зачастую воспалительные процессы, у кого они есть. То есть понятно, что колиты, гастриты, язвы желудка – это те заболевания, при которых кефир такой вот выдержанный, противопоказан.
Никита нам пишет: кефир обожаю дальше, даже больше, чем молоко, стараюсь пить каждый день перед сном. 7373948, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Да, сделайте радио
вот
тише.
У меня вопросик к вам такой вот. А вот сейчас вот берешь молоко, да, оно вот, ну, в холодильнике даже вот, ну, не прокисает, а протухает, становится вонючим и горьким. Почему так?
Ну, как и кефир тоже. Бактерии.
Нет.
Бактерии.
Понимаете, какое-то становится, ну, не прокисает вообще оно тухнет.
Ну, давайте вот у мастера узнаем, у профессионала. Спасибо за вопрос, Лен. Почему оно тухнет, а не прокисает?
Потому что добавлено, как я уже говорила, да, скорее всего, антибиотики, либо это полностью стерилизованное молоко. Когда в молоке остаются молочно-кислые бактерии, они сами сбраживают. Происходит вот этот естественный
кефир,
процесс брожения.
Живой организм.
Это живой организм. Когда мы там все живое убили, соответственно, ну, что будет, естественно, просто сбраживание процесса не происходит.
Советуют косметологи, если кефир забродил, вот не забродил, а как испортился, то его можно не выкидывать. Кефир очень хорошо помогает, ну, как и сметана, при различных ожогах. А также можно, это для девушек, для женщин хорошее, да все это знают, кефир, нанесенный на лицо, хорошо разглаживает, улучшает кожу, как и молоко, в принципе. Ну, конечно, молочные ванны, кроме Клеопатры, я думаю, сейчас, ну, только в кино можно увидеть. Мало кто принимает молочные ванны. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Николай меня зовут.
Да, Николай, у вас мнение, как у вас отношение вообще с кефиром, с молоком или вопрос какой-то?
Да не вопрос, просто скажу свое отношение.
Давайте.
К молоку, в сущности, хорошее отношение, да?
Угу.
А вот к кефиру очень крайне негативное отношение. Почему? Я расскажу просто коротко, почему. Потому
Давайте.
Что кефир, он уже по ГОСТу содержит алкоголь. Вот.
Но там такое количество алкоголя, но мы сейчас выясним, что, мне кажется, это тоже один из мифов.
Это на самом деле не миф, вот даже если открыть ГОСТ, да, и разобраться в кефире, то действительно там уже, когда он только его произвели, там уже определенный процент. А если он, к примеру, дома немножко, там сутки еще постоял, да, то этот процент увеличивается в 10 аж раз. Вот это уже мной изучено, просто люди в это не вникают некоторые.
Нет, и есть такое мнение, и врачи говорят о том, что кефир накапливает и кислоты, углекислоты, и спирт. Но для того, чтобы прямо пьянеть от кефира, я не знаю, это ведро надо выпить кефира. Да, Николай.
Это тут дело не то, что там опьянить, а дело в самом человеке. Вот, грубо говоря, если маленький ребенок, вот сейчас его потихонечку пичкают этим кефиром, да, и, грубо говоря, он потенциально уже становится алкоголиком.
Вот у меня... Ну, Николай, ну прям, ну вот смотрите, пили наши мамы, вы пили в детстве кефир?
Смотрите, давайте
вас я до конца вопрос скажу. Не, вас мама поила кефиром в детстве, вы стали алкоголиком?
Смотрите, я его очень мало пил, и тут вопрос идет о потенциальных.
О потенциальном алкоголизме. Ну,
у меня товарищ, так, он
стал алкоголиком из-за кефира.
Работал в посольстве иностранных дел, я не помню в каком, и у него и там приехали, грубо говоря, его работники, ну, из других стран, и они, у них там заболел ребенок, и они категорически было первое условие, вот если они ложат, чтобы ни в коем случае в рационе не было кефира.
Господи, вот. Ну понятно, это такая... Так, хорошо, Николай,
на самом деле,
у вас есть...
серьезный вопрос.
Мы его сейчас обсудим. Спасибо, Николай, за ваше мнение. Лен, вы как профессионал.
Ну, поэтому для детей делают специальный детский кефир. Нет, который выдается на детских кухнях.
Вы согласны с тем, что от кефира можно стать алкоголиком,
Лен? Ну нет, конечно. Там очень маленький процент, но, опять же, если ребенок совсем маленький, почему мы и говорим, что для маленьких детей, ну, даже такое количество, там действительно есть алкоголь, я с этим согласна, нельзя...
Но это нельзя назвать алкоголем.
Но
это...
для взрослого человека вот такое, у него и вообще у человека уже содержится как бы, да?
Я не знаю, что за какой-то...
Небольшое количество алкоголя, кстати, сейчас есть исследование, наоборот, продлевает жизнь, качество жизни, нежели если человек не употребляет алкоголь вообще. Сейчас я не ратую за алкоголь, но тем не менее, умеренно пьющий, уж если можно к этому подвести. Нет, конечно, невозможно стать алкоголиком от кефира.
В пионерском лагере, когда я в свое детство, в советские времена, нам постоянно перед сном давали стакан кефира.
Мы говорим о совсем маленьких детях и уже больших детях.
Ну, какой совсем маленький? Что, пятимесячному кефир никто не дает?
Нет, когда начинаются прикормы, да, там на детской кухне свои кефирчики.
Эль пишет нам, почему в ванной никто не принимает молочное, а случай на молочном заводе, где ребята купались в цистерне с молоком. Да, я помню такую историю. А я вот сгущенку люблю, пишет 692-й. Кстати, по поводу кефира, опять же... нельзя ничего переедать, и в большом количестве, как бы он ни был полезен, но вот врачи советуют, вы как диетолог, сколько граммов в день можно выпить кефира? Я вот нашел информацию, 400 граммов – это максимум. Два стакана, получается, кефира в день.
Ну, в принципе, да, я с этим совершенно согласна. Потому что любой самый полезный продукт, ну, все равно он имеет свою определенную дозировку, да, то есть...
Константин, конечно, по такой логике другим. Мне родители давали квас, спаивали, значит. Вот у меня тоже такое же мнение. Я не думаю, не согласен с этим. Добрый день, как вас зовут? С тем, что это вредно.
Здравствуйте, ребенку. Ольга.
Да, Ольга, ну что, какие у вас дела с кефиром, молоком, отношения?
Я не поняла, что я попала. Вы знаете, у меня вопрос такой, у меня была такая странная история в деревне. Мы взяли молоко, оно закисло, и я решила из него сделать творог. Нагрела его, и оно превратилось не в творог, а в такое сулугуни. Мы испугались и выбросили.
Испугались? А как объяснили для себя этот момент?
Ну, мы решили, может быть, в него что-то добавили. Правда, мне потом кто-то говорил, что это, возможно, было очень жирное молоко. Но поскольку мы в этой деревне потом будем еще, то мы даже не знаем, можно ли это брать молоко. Ну, вот это было коровье молоко.
Ну, я даже не знаю, Ольга, что вам сказать.
Творог нагрели?
Нет, вы купили молоко,
вскипятили. Ну, нагрели молоко, оно сморозилось и получилось такой творог крупичками. И но превратился это... в такой комок, похожий на сулугуни.
Но это свернулось оно у вас. Это просто свернулось, повышенное...
Нет, оно стало очень жестким, как сыр. И мы очень испугались его есть.
И правильно, Оля, если боишься, лучше не есть, лучше обезопасить себя. Скажите, вы кефир пьете?
Кефир пью, но как бы так редко получается.
В основном, кто-нибудь в семье?
Молоком, и мы пользуемся йогуртницей, делаем вот йогурты.
О, вот это хорошо. Ну и как, вам нравится?
Да, и очень нам это нравится. То есть вот как нам дочка подарила йогуртницу, мы это делаем каждый день.
Отлично. Спасибо, Оль, за вашу точку зрения, за ваше мнение. А у одного из у одного из известных производителей молока ферма находится возле холма, на который размещено кладбище. Коровы пасутся прямо у подножия этого холма. Влияет ли это как-то на качество продукта, пишет пан Кормильцев. Интересно, а в смысле, коровы ходят по кладбищу, едят что-то с кладбища? Это как-то повлияет, Лен,
ну,
на качество молока?
Значительно опаснее, когда корова ходит вдоль дорог. Вот дорог. Соли тяжелых металлов, которые, да, потом они могут так или иначе попадать все равно в молоко. Вот, поэтому это значительно более опасно. Ну, конечно, неприятно, когда что-то собирается возле кладбища. Тут, ну, мы сейчас, наверное, углубимся в эзотерику. Вот, поэтому, наверное, сильно углубляться не стоит. Ну, можете просто это молоко не употреблять.
7373948. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Роман.
Да, Роман.
Я по поводу кефира вот хотел что спросить.
Давайте.
Я люблю 1% кефир, вот, но он получается немножко жидковатый, поэтому я его могу на сутки оставить на столе без холодильника, вот, а на вторые суточки он немножко становится крепче, и вот такой мне нравится больше. Я бы хотел попросить вашего гостя прокомментировать.
А, Роман, скажите, вы давно пьете кефир?
Ну, сколько себя помню.
Вы чувствуете какую-то тягу к алкоголю? Со временем вы становитесь алкоголиком, становитесь?
Вы знаете, мне до 120 лет еще 80 нужно прожить.
Так.
Вот, поэтому пути Господни неисповедимы.
Нет, просто вот, мы здесь с одним из слушателей, с Николаем.
В количествах.
Я понял. Да, мы с Николаем.
Нет.
Понятно.
Вот сейчас, например, не вспомню, когда последний раз алкоголь пил.
Понятно. Одним словом, употребление кефира на вас не влияет, нет тяги к спиртному после него?
В моем случае нет.
Окей. Спасибо. Вопрос помните, Лен?
Ну да. Хотя,
спасибо,
конечно,
большое, Роман.
В этом случае кефир, я уже говорил, есть кефир, который свежий, он более мягкий, и тот кефир, который простоял более 3 дней и более, а тут специально его как бы еще больше сквашивают, ну, в нем, естественно, крепость повышается, и количество алкоголя, соответственно, повышается.
Господи, опять но, алкоголь.
Но это не до такой степени, чтобы человеку стать алкоголиком. Потом есть индивидуальные, да, все равно там очень небольшое количество алкоголя. Ну, хотя есть люди, у которых, я согласна, если уж на эту тему говорить, у которых вообще алкоголь дегидрогеназа, она, есть такой фермент, алкоголь дегидрогеназа, который вырабатывается в печени, и он как раз расщепляет этот спирт. Он не вырабатывается, но как в свое время индейцев споили, да? То есть ему достаточно...
Это плохо или хорошо?
Это плохо в плане того, что ему достаточно немножечко принять вот этого алкоголя, и теоретически он может быстрее гораздо.
Но это северные
гораздо.
Народы у нас.
Северные народы. Ну, поэтому это такая вот индивидуальная особенность организма. Ну, наверное, на кого-то и квас, и кефир такой вот долго постоявший, забродивший, может повлиять. Ну, собственно говоря, перебродившие ягоды даже с куста могут повлиять уж гипотетически,
Лукьяныч,
если мы проводим.
Лукьяныч пишет нам, значит, литр кефира 1% и литр тана летом перемешиваете и пьете. Можно немного укропа и в холодильник. Очень хорошо жажду утоляет. А делают ли сыр из конского молока, ну, из кобыльего молока или вьючных домах животных? Ну, козий сыр есть. Я не знаю, кобыли.
Есть просто молоко альбуминовое и казеиновое. Вот, то есть коровы, козы – это вот казеиновое молоко. Кобылицы – альбуминовое. Собственно говоря, почему такое лечебное действие оказывает именно кобылье молоко? Оно легче усваивается, альбумин – это белок, который значительно легче усваивается нашим организмом. Потому что, когда мы говорим о коровьем молоке, там помимо того, что по составу аминокислот, оно как бы далеко там от человеческого, но вот как раз из-за того, что существует вот этот казеин, который тоже раньше из него делали гребешки, когда не было пластмассы, ведь как-то
гребешки
заменяли пластмассу для того, чтобы причесываться, ага, пуговицы и так далее. Делали вот как раз из вот этого казеина. Ну, поэтому, конечно...
Вот Игорь Маслов нам говорит о том, что казеин раньше в сосиски добавляли. А пивные дрожжи детям дают, и ничего. 7373948. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Анна. Да, я вот работаю в китайском предприятии. У нас вот китайцы все пьют кефир, обожают. У них нет такого продукта, как у нас. И ребенок мой, и их все дети всю жизнь пьют кефир. Ну, естественно, и я. Мне 40 лет, и никакого привязанности, никакому алкоголю нет.
Алкоголю нет. Окей. Спасибо большое. Спасибо вам большое за ваше мнение. А можно ли в кефире мариновать шашлык? Спрашивают слушатели. Я вас уверяю, это самый вкусный шашлык. Вот сколько, да, в прошлых программах мы делали.
В старом особенно кефире.
Тему, посвященную шашлыку, шашлыкам, и это, правда, очень хороший
рецепт. Правильно, это же кислоты, чем больше образуется кислот, соответственно.
Тем лучше. Так, друзья, ну давайте еще, 7373948, добрый день.
Добрый день.
Да.
По поводу кефира.
Как вас зовут?
Кефир 1-2, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Кефир 1-2 пакета в день во время работы с финиками. Абсолютно не тянет на алкоголь никак. Поэтому... Ваш самый слушатель, который там боится кефира, он может бояться, что могут надышать на него. Там тоже пора
алкоголь. Да. Андрей, скажите, вы человек подтянутый, худой?
Я подтянутый, да. У меня вес 6, роста 7,6, возраст 49.
Понятно. Спасибо большое. Лен, к чему я спросил Андрея про его фигуру? Кефирные диеты. Кто-то говорит, прям вот, ну, целую неделю пьешь кефир один, прям очищает организм, худеешь. Другие, наоборот, врачи говорят, нет, это вредно. 1-2 дня посиди и все. Потому что дальше уже кефир не может дать то количество элементов, которых питается
организм. Вы сами ответили на этот вопрос, да? Один день разгрузочный.
Можно.
Да, можно.
2-3 уже too much.
Да.
Многовато. 7373948, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Да, здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот, значит, особенно козье молоко, да, в нем много казеина. И вот кто много пьет его часто, сосуды делаются хрупкими. Есть такое вот мнение.
Но переизбыток кальция.
Наоборот,
белок, вымывание кальция. Так,
И там бляшки могут образовываться. В общем, сосуды делаются хрупкие совсем. Это очень вредно.
Это вы уверяете нас в том, что это вредно? Или вы спрашиваете, правда ли это?
И спрашиваю, уверяю, потому что есть такое мнение.
Все понятно, спасибо вам за ваше мнение.
Количество.
Лен, количество.
Когда мы говорили, почему я говорю, что самый даже полезный продукт, он и все равно в нем найти можно отрицательный продукт. Свойства, да? И вот, в частности, как раз и речь идет о козьем молоке. Великолепный продукт, и я его очень люблю, но все равно переизбыток этого продукта может нанести определенный вред. Ну, и в частности, вот из-за того же казеина, о котором велась речь, да, ну, мы сейчас, наверное, не будем углубляться, какую среду создают, что придется нейтрализовать собственными минералами и так далее. Нет, абсолютно нет. Разумно, полезно.
Игорь пишет, японцы купили лицензию на производство кефира, он на 40% снижает раковые заболевания. А вот Виктор спрашивает про ионитное молоко, прям вот чуть-чуть. Знаете, что это, Лен? Соевое тогда молоко.
Соевое.
Нет, это уже от меня вопрос. Я не знаю тоже, что такое ионитное молоко. Это Виктор задавал вопрос. А соевое молоко вообще полезно, не полезно? Можно употреблять, нет?
Ну, это просто название молоко. Конечно, его употреблять можно. Действительно, оно не содержит животного жира, соответственно, нет холестерина, много белка. Но соя содержит еще фитоэстрогены. Сейчас не буду говорить о генномодифицированной сои.
Но пить можно.
Мужчинам увлекаться не стоит. Женщинам, особенно в период менопаузы, хорошо.
Ага. Друзья, время пришло разыграть шикарную книгу от издательства «Эксмо». Называется она «Национальные пироги». Алена Спирина, автор этой книги. Вы можете найти здесь все. Пироги Ближнего Востока, Европы, Америки. Тут и мясной пирог, и различные слойки, и паровой рулет. А вопрос следующий, связанный с молоком. Все мы знаем эту легенду, что Ромула и Рема вскормила волчица своим молоком. Помните, да, Лен? А вот кто вскормил Зевса в детстве своим молоком? Так, надо написать вот сюда, +7 925 88 88 94 8, или говорит МСК-бот, ждем ваших ответов, и первый, кто правильно ответит, получит вот эту замечательную книгу «Национальные пироги» от издательства Эксмо. Вот пан Кормильцев, друзья, не пан Кормильцев, а Александр Фельдман написал имя, но вы немного ошиблись в одной букве. А кто это? Что за животное? Вот что я от вас прошу. Что за животное и как ее звали? Мы практически уже заканчиваем. Лен, сделаем еще через недели две программы про йогурты, про ряженки различные.
Да, конечно,
потому
хорошо,
что это тоже вкусно. Вы сами-то молоко с кефиром пьете?
Да, конечно, пью. Но больше кисломолочный.
Кисломолочный. Отлично, друзья, но мне нужно отдать все-таки эту книгу Александру Фельдману. Он правильно первым ответил, что Зевса вскормила коза. Это было на острове Крит, в Козьей горе, звали ее Амалфея. Спасибо большое, Елена. Елена Соломатина, врач-диетолог. Александр Фельдман, пришлите телефон, мы вам скажем, как забрать книгу. Приятного аппетита, если вы едите, и оставайтесь с радио «Говорит Москва». Макс Челноков был с вами. Хорошего дня.